«Разворот на восток».
И снова возвращаемся в эфир «Радио Спутник». В студии я, Турал Керимов, автор и ведущий программы «Разворот на восток». И сегодня с нами Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, и Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, эксперт РСМД. Господа, мы прерывались на короткий выпуск новостей и до этого обсуждали российско-иракские отношения и то, на каком этапе сейчас находятся отношения между Москвой и Багдадом. Мурат, на очень интересном моменте нам пришлось прерваться. Прошу тебя продолжить.
Да, как и говорил, сегодня как раз-таки прошла новость про возможность продажи изотопной продукции. Это говорит о определенном интересе иракской стороны к ядерным технологиям. Это было, на самом деле, давно еще при Саддаме Хусейне активно хотели заниматься развитием мирного атома. Но как-то, как мы знаем, Израиль, еще некоторые другие страны этого не допустили. Если говорить в целом про наши экономические отношения, то потенциал он гораздо больше, чем на сегодняшний день. За последние 3 года товарооборот снижается. Максимум, который у нас достигался, это было 7,6 миллиарда долларов. И совместный портфель инвестиций, он является, достигает отметки где-то 8 миллиардов долларов. Это достаточно мало, потому что более 60% всех этой инвестиций приходится на энергетический сектор, где у нас активно работают наши нефтяные компании. Это «Лукойл», это «Роснефть» и «Газпромнефть», и «Газпром» в частности. И большая часть из этих, опять же, активов приходится на определенную территорию Ирака. Это регион Иракский Курдистан, Киркук, Сулеймани. Есть определенные процессы, и одна из месторождений – это западная Курна-2. Там есть активные проекты. Если говорить про оставшиеся 40-35% нашего товарооборота, то это в основном не сырьевые, то есть не углеродные, не углеводородные товары. Это в основном продовольствие. Мы очень активно поставляем в Ирак пшеницу, подсолнечное масло и другие товары продовольственного характера. Сейчас в свете противостояния России и Запада и в целом ситуации с нарушением цепочки поставок и с кризисом на территории Украины есть определенная проблема, потому что Украина была тоже достаточно важным экспортером для Ирака, который доставлял определенную часть продовольствия, как и, в принципе, для большинства стран. И возможно, что в этом году будут подписаны определенные соглашения. И по моим источникам есть определенные уже переговоры иракских, скажем так, профильных ведомств с российскими службами, с Россельхознадзором, о том, чтобы увеличить поставки российского продовольствия, в том числе пшеницы, кормовых для животных, мяса тоже активно, на территорию Ирака. И стоит отметить, что, вот как Григорий Валерьевич отмечал, если когда-нибудь Ирак сможет восстановиться, действительно стать потенциально такой развивающей страной, то это очень достаточно хороший партнер, потому что, опять же, отметим, что Ирак 4-й в мире по запасам нефти. На этом у меня все. По поводу Ирака.
Действительно, перспективы наших отношений с Ираком, с другими странами региона, они, мне кажется, на данный момент кажутся неограниченными, но при этом, к сожалению, развиваются не теми темпами и используются не все возможности, которые, казалось бы, являются очевидными. Я думаю, что Григорий как раз вот именно об этом.
Но здесь проблема же есть, что Ирак просто сейчас ослаблен внутренними расколами, и это страна, пережившая целую серию вооруженных конфликтов, поэтому сейчас он не может предложить то, что мог бы предложить десятилетия назад или может предложить в перспективе. Поэтому Россия смотрит на Ирак отчасти с точки зрения тех стран, с которыми пережила последние годы усиление отношений. Это Иран, это Саудовская Аравия и это Сирия. И с каждой из этих точек зрения Ирак имеет свое значение, имеет принципиальное значение для построения в будущем того самого инклюзивного порядка, той системы безопасности, которая в большей степени устраивает Россию, чем с нынешнее состояние хаоса и беспорядка в регионе.
С точки зрения нашей безопасности, действительно, происходящее на Ближнем Востоке занимает первостепенную роль и значение. И, кстати, не только на Ближнем Востоке, ведь еще одна интересная тема – это тема Ливии, о которой мы, кстати, еще в эфире нашей программы, в эфире «Разворота на восток» не говорили. Ливию мы еще подробно не обсуждали. И вот сегодня второй темой у нас будет ситуация в Ливии. Мы продолжаем с нашими гостями. Мурат Садыкзаде, эксперт РСМД, президент Российской Ближневосточной ассоциации, и Григорий Лукьянов, эксперт РСМД, научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Господа, Ливия, последние, получается, уже 11 лет. Ситуация в стране стабильно катастрофична. И в какие-то моменты был, конечно, полный хаос во время начала гражданской войны, арабской весны, которая в эту гражданскую войну плавно или неплавно перешла. Свергли Каддафи, началась война всех против всех, потом в какой-то момент в Ливии, опять же, начался расцвет международного терроризма, всем известный, запрещенный в нашей стране ИГИЛ, и другие террористические группировки, которые не сходят с экранов наших телевизоров и с ленты информационных агентств. Потом мы пришли к ситуации, когда страна, по сути дела, ну, конечно, раскололась не надвое, но в основном основные акторы, они разошлись на два лагеря, на запад и на восток, да, условные. Правительство в Триполи, правительство в Бенгази. В Бенгази это ливийская национальная армия во главе с Халифом Хафтаром, а в Триполи, в общем-то, сменяющие друг друга правительства, которые пользовались неизменной поддержкой со стороны, кстати, да, Анкары, порой, и Рима, других акторов. При этом правительство в Бенгази имело стабильно партнерские и такие заинтересованные, что ли, ну, я не могу назвать это взаимовыгодными, но очень-очень интересные отношения и с Парижем в какой-то момент, и с Вашингтоном даже. Во времена администрации Трампа такое было.
Каиром,
да, и с Каиром. И единственная, мне кажется, опять же, страна, которая имела стабильные контакты и с тем, и с другим лагерем, это была наша страна. Потому что представители и того правительства, и другого посещали Москву, и наши контакты с ними не прерывались. И сейчас, опять же, как вот Мурат, уважаемый, отметил по поводу ситуации в Ираке и вообще, в принципе, да, российской политики на Ближнем Востоке, это относится и к Северной Африке, и в частности к Ливии. И я хотел бы начать рассматривать, наверное, ливийский аспект. Мы еще, конечно, это затронем и поговорим о ситуации в стране непосредственно, что там сейчас происходит и почему это актуально. Но хотел бы я начать именно с аспекта российско-ливийских отношений и участия России в ливийском урегулировании, опять же, завершая, наверное, даже подсознательно иракскую тему. Григорий, пожалуйста.
Да, хорошо. Здесь действительно все не так просто, как может показаться на первый взгляд, особенно если бы мы смотрели с позиции западных СМИ, для которых всегда все понятно. Смотрите, здесь вы правильно, Турава, отметили, что...
Мне кажется, для западных СМИ все понятно, что даже когда ничего не происходит.
Да. Нет, здесь интересен сюжет, что в 2014 году действительно началась Вторая гражданская война. Страна оказалась разделена на множество лагерей, но на две системы таких вот иерархий, две системы юрисдикций. И в этот период в стране не было российского посольства. Российское посольство было эвакуировано из Ливии после нападения на американское посольство в 2012 году, которое повлекло за собой убийство ряда дипломатов, ряда граждан США, и стало ознаменованием угрозы для всех иностранцев в том хаосе, в котором погрузилась Ливия после событий арабской весны и так называемой первой гражданской войны. С 2014 года, не имея посольства, тем не менее российская сторона на всех международных площадках декларировал свою приверженность миру, стремлению обеспечить решение конфликта только посредством переговоров, причем на основе инклюзивного диалога. То есть все политические акторы должны иметь право участвовать в диалоге. Этого права не давали ливийским акторам ни Соединенные Штаты, ни европейские государства, которые в этот момент в какой-то степени монополизировали процесс политического урегулирования вместе с специальной миссией ООН по поддержке в Ливии. В этот период Москва развивала отношения официально осторожно с правительством в Тобруке на востоке и правительством в Триполи, исходя из необходимости решения актуальных гуманитарных проблем. Все-таки Ливия – это страна, которая импортирует колоссальную часть продовольствия, потребляемого внутри страны. Сложные климатические условия мешают развивать здесь сельское хозяйство самостоятельно. Необходимо ввозить большое количество продовольствия, особенно на фоне растущей численности населения, в том числе за счет мигрантов. И Россия является одним из ключевых поставщиков продовольствия на ливийский рынок. С другой стороны, сотрудничество здесь имело быть в такой сфере, как финансовое, поскольку страна, оказавшись погруженной в конфликты, не могла даже самостоятельно печатать деньги. И российский монетный двор печатал, собственно, валюту для, собственно, государственных учреждений ливийских, которые тем самым оплачивали труд граждан и создавали им тем самым возможности для выживания.
То есть российское участие, оно не только выражается в дипломатическом треке, в дипломатическом содействии, но и в решении практических вопросов.
Более того, в 2019 году, когда войска Ливийской национальной армии начали военное наступление на Триполи, произошла военная эскалация конфликта. Миссия ООН фактически расписалась в абсолютном беспомощности. Ярчайший пример, который, наверное, вошел в историю всей Организации Объединенных Наций, боевые действия начались ровно тогда, когда в страну приехал генеральный секретарь ООН Гутерреш. И как бы он ни призывал стороны прекратить боевые действия, его буквально в смысле слова проигнорировали. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Салама после этого подал в отставку, не имея никаких возможностей повлиять на ситуацию. Но после этого, в конце 2020 года, при посредничестве, что немаловажно, России и Турции, удалось достичь прекращения огня. Только благодаря именно посредническим усилиям, совместным усилиям этих двух стран. Никакие другие, ни Франция, ни Великобритания, ни, соответственно, страны арабского мира, ни Соединенные Штаты в этот момент не смогли добиться прекращения огня. Произошла в начале 2021 года встреча в Москве, в рамках которой произошли переговоры между делегациями двух враждующих сторон, и в страну приехали в том числе и руководители этих правительств Сараджа и, соответственно, Ливийской национальной армии в главе с Халифой Хафтаром. Они не встречались лично, но уже сам факт такого встречи сделал возможным через некоторое время знаменитую встречу в Берлине, Берлинский конгресс, конференцию, куда немцы вообще не позвали ливийцев. Они предлагали ливийскую проблему решать только странами, участницами, заинтересованными.
Типичный западный подход.
Да, но российская сторона настояла на том, что туда приехали Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж. Они приехали, немцы их не допустили до участия в переговорах.
Опять же, неудивительно.
Благодаря их присутствию те решения, которые там были озвучены, получили хотя бы какое-то закрепление в глазах...
Легитимизацию,
да, в глазах хотя бы части ливийского общества. В исполнении этого решения начала в 2021 году активную свою деятельность новая ИО, исполняющая обязанности руководителя миссии ООН по поддержке в Ливии, американка Стефани Уильямс, которая, в общем-то, очень быстро, так сказать, взяв под контроль функционал структуры ООН, создала фактически виртуальный, так называемый, ливийский форум политического диалога, форум ливийского политического диалога для Ливии. Из-за ковида он не мог собраться в самой Ливии, поэтому не надо было договариваться ни с кем из участников ливийского конфликта.
Ковид подыграл.
Ну, в этом отношении американцы продемонстрировали, что если мы не можем ни с кем договориться, давайте создадим новую структуру, совершенно нелегитимную, совершенно ни на что не напирающуюся, да и сами выберем того, кто будет в нем заседать. Этот форум объявил, собственно, избрание нового координационного правительства. Под нажимом США все стороны признали это правительство, и в итоге правительством стало правительство ДБИБ, которое, собственно, является одним из действующих акторов нынешнего ливийского политического кризиса. При всей сомнительности процедуры избрания, это был действительно прогресс в деле урегулирования ливийского кризиса, потому что с 2014 года в Ливии появилось первое единое правительство. И палата представителей, парламент, который все эти годы заседал в Тобруке, на востоке страны, даже оказал ему поддержку, признал это правительство. Впервые они собрались вместе за все эти годы. И важнейший показатель, что Дебейба стал первым ливийским политиком с 2011 года, который во время визита, официального визита в Россию, получил возможность провести переговоры лично с председателем правительства Российской Федерации, то есть с Михаилом Мишустином. Ни один до этого премьер-министр Ливии, который приезжал в Россию, не доходил до этого уровня. То есть не было признания равности этих отношений. А с другой стороны, он имел телефонный в тот момент разговор с Владимиром Путиным. Это тоже первый раз в истории вот этого кризиса, когда один ливийский политик получил такое признание.
Ну, это действительно, да, показатель того, что Москва, в общем-то, признает его роль.
Да,
в качестве...
и было заключено множество соглашений о намерении развивать торгово-экономическое сотрудничество, восстановить тот базис отношений, который имелся до 2011 года, и касающийся не столько и не только поставок вооружения, сколько участия российских компаний в добыче нефти, развитии транспорта, экономической инфраструктуры на территории страны и участие России, что немаловажно, в подготовке кадров как для системы безопасности, так и для системы государственного управления. Все наблюдатели, все эксперты все эти годы декларировали одно и то же. В Ливии нет государственности, она рухнула после 2011 года, ее надо восстанавливать. Для этого нужны качественные чиновники, качественные бюрократы. Их надо готовить с нуля и не в западных центрах подготовки, а, соответственно, что-то новое предложить. И в этом отношении Россия движется в этом направлении. А поэтому Россия не выступала в этот момент серьезно против кого-то сторон, наоборот, поддерживала все инициативы, направленные на политическое урегулирование. Но, так сказать, по требованию все той же Стефани Уильямс, той же самой миссии ООН по поддержке в Ливии, основная задача кабинета Дабейбе была не решение социальных и экономических проблем населения, а проведение выборов в конце 2021 года.
И вот это вот самый интересный момент, который предзнаменует собой ту ситуацию, которая складывается сейчас, насколько я понимаю, в Ливии, и предлагаю поговорить именно об этом.
Выборы не состоялись в конце 2021 года. Более того, так как они не состоялись, в глазах многих ливийских акторов и многих зарубежных акторов кабинет Дабейбе утратил свою легитимность. То есть, если ты не справился со своей задачей, то зачем тебе продолжать дальше работать? Проблема заключается в том, что кабинет Дабейбе и не мог в такие жаткие сроки подготовить и провести выборы.
Ну, то есть, миссия изначально была невыполнима?
Да, миссия абсолютно верно, замечательно сказано. Миссия была невыполнима. В итоге в начале 2022 года структура сформировалась коалиция противников кабинета Абдулгамида Дабейбе. В нее вошли все основные игроки, знаменитые, известные за рубежом ливийские политики, включая ранее непримиримых врагов, таких как фельдмаршал Халифа Хафтар, вице-премьер противостоявшему ему правительству Ахмед Майтык, спикер палаты представителей Агила Салих и бывший министр внутренних дел правительства Сараджа, это Башага. И, соответственно, Башага был избран этой коалицией как кандидат альтернативный Дабейбе. В весной этого года палата представителей утвердила состав его правительства, его как альтернативного премьер-министра. Но Дабейбе отказался отдавать власть. И вот здесь случилось переформатирование внешнеполитического бэкграунда. Если до этого, вот как ты правильно сказал, Турал, в самом начале, Восток поддерживал хорошие отношения с Эмиратами, с египтянами, с французами, а, соответственно, Запад поддерживал с итальянцами, с Катаром, Турцией, то сейчас оказалась такая ситуация, что Дабейбе сумел заручиться поддержкой и Турции с одной стороны, и Объединенных Арабских Эмиратов с другой стороны.
Ну, этому, наверное, еще и поспособствовало налаживание отношений между двумя этими странами непосредственно, между Турцией и Эмиратами.
Да, да, безусловно. А с другой стороны, господин Башага заручился поддержкой французов и египтян, плюс американцев. Соответственно, Халифа Хафтар, по которому в этот момент все, казалось бы, немножко забыли, является хорошим партнером для Объединенных Арабских Эмиратов, с одной стороны, которые поддерживают Дабейбе, и для Египта, с другой стороны. То есть вся та система, которая до этого складывалась во время Второй гражданской войны до 2019-2020 года, она рухнула из-за вот этого способности Дабейбе выстроить отношения и с Турцией, и с Эмиратами. И поэтому никакой вот такой вот активной поддержки военному решению, которое было в 2019 году, сейчас в Ливии нету, но есть столкновение между сторонниками кабинета Дабейбе и сторонниками Башаги. Башага говорит: «Дабейбе, уходи, ты, соответственно, не справился». Сторонники Дабейбе говорят: «Дабейбе единственный, кто хоть что-то сделал для ливийцев, а ты воевал, ну и продолжай воевать со своими там призраками или с американцами, как тебе нравится». При этом, как бы за последние месяцы стоит отметить, что Башага, благодаря сближению с американцами, нарастил антироссийскую риторику. Для него, конечно, заявлять о том, что специальная военная операция – это что-то очень-очень плохое, это стало просто нормой его выступления. Как будто ливийская ситуация напрямую от этого зависит.
Ну, видимо, кто платит, тот и заказывает.
Да. С другой стороны, хоть и министр иностранных дел кабинета Дабейбе, одну из первых официально тоже осудила Россию в рамках ситуации вокруг СВО, дистанцируется от этого, понимая, что торгово-экономические отношения с Россией являются гарантией экономического суверенитета, гуманитарной безопасности страны, продовольственной безопасности страны, и ведутся переговоры под эгидой, в том числе нового посла Ливии в России, о поставках продовольствия, о поставках медикаментов и подготовке той самой кадров и реализации всех тех соглашений, которые были ранее достигнуты. А при этом Москва не пошла на то, чтобы поддерживать одну из сторон. Все так же с ключевым пунктом российской повестки является, что судьба ливийского государства должна быть решена ливийским народом и ливийскими агентами.
Но мне кажется, это, кстати, вот единственный пункт, который выгодно отличает российскую позицию от позиции всех остальных международных акторов. Потому что так или иначе, европейские столицы, американцы, да и арабские столицы, я уверен, как и Анкара, имеют свои предпочтения. В нашем же случае мы говорим: ребята, вы договоритесь, а мы будем работать с представителем вашей страны, который будет легитимен, по вашему мнению.
Абсолютно верно. И вот всего несколько месяцев назад западные издания пестрели заголовками о том, что вот Россия начинает мобилизовывать ливийцев для участия в боевых действиях на Украине. Как прошло несколько месяцев, ни одного следа присутствия ливийцев в украинском конфликте мы не обнаружили.
Это уже стал такой мейнстрим. Да. Да, такой
Но
мейнстрим.
Это показывает то, что представления, которые декларируются о российской политике, они в корне отличаются от того, что представляет собой российская политика и ливийско-российские отношения на практике. И да, конечно, мы можем здесь сравнить. Вот, я думаю, Мурат нам расскажет о позиции других стран по ливийскому
Я бы вот...
Действительно, что, Мурат, прости, пожалуйста, вот не могу не задать этот вопрос. И Григорий об этом тоже сказал. Интересно пронаблюдать трансформацию позиции соседей Ливии, таких как Алжир, Тунис, Египет, ну и других арабских стран, которые имели непосредственное влияние на происходящее в этой стране, в частности, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Как трансформировалась их позиция? Если мы сейчас коротко, действительно, мне кажется, прекрасно Григорий разложил ситуацию, да, которая несколько последних лет там происходила на внутриполитической арене, то вот как международные акторы арабские, про европейские мы так или иначе слышим. Кого поддержал Макрон, кого поддержало правительство в Риме, с кем имеет отношение Анкара, про наши отношения мы тоже поговорили. Но региональный контекст, мне кажется, как никогда важен в этой ситуации.
Он действительно важен, потому что вот Григорий Валерьевич отмечал про то, что есть определенное сближение в позициях Египта и Эмиратах. На самом деле-то, ну, ни для кого не секрет, что Эмираты являются вместе с Саудовской Аравией основным донором экономической стабильности на территории Египта, и, соответственно, большинство внешнеполитических решений Египта, они так или иначе учитывают и эмиратские интересы. Это то, почему происходит определенное сближение, то, почему у них свернулся немножко, скажем так, формат. Во-первых, российско-эмиратские отношения тоже очень сильно развиваются, несмотря на давление со стороны США, есть определенная поддержка и продвижение российских интересов со стороны Эмиратов и наоборот. То есть у нас взаимовыгодная сделка. Вот эти страны в лице, как Египет и Эмират, они достаточно хорошо поддерживают Дубейбу. У Египта есть немножко разногласия в этом роде, потому что Египет все равно тоже ориентируется и на Америку во многих своих вещах, особенно во внешнеполитической, в плане внутрирегионального контекста. Это очень важно. Но в целом они достаточно более импонируют Дубейбе, потому что, опять же, в отличие от Башаги, который сначала был, ну, как меняется направление метра, или, как вы сказали, кто платит, тот и заказывает музыку, это действительно так отражается. То есть такое кардинальное изменение позиций не нравится региональным игрокам. Если мы возьмем Алжир, то Алжир зачастую он против внешнего западного вмешательства. Мы понимаем, по каким вещам. И поэтому он тоже во многом поддержит, конечно, будет правительство Дубейба. Но, опять же, никто не может делать окончательную ставку, потому что ливийский кризис, как Григорий Иванович сказал, он меняется вот перманентно. То есть вот то, что происходило, события трехдневные, они привели к тому, что, несмотря на ослабление позиции Дубейба, он, по сути, выгнал из Триполи всех представителей Башаги. И это очень важный момент. В целом, опять же, да, большинство региональных стран заинтересованы в том, что произошла стабилизация, потому что, опять же, это вот создание платформы нестабильности в виде Ливии, а Ливия большая страна. С одной стороны, это выгодно, что не идет такой большой приток на рынок нефти, и в целом высокие сохраняются. Но, с другой стороны, вот этот очаг нестабильности, контрабанда этой нефти, она все равно проходит на рынок, и они все равно продаются с демпингом и все остальное. Потом это очаг, откуда распространяется оружие. Неоднократно говорили, что определенно ливийские наемники и другие страны приобретают на территории Украины вооружение и перепоставляют туда, а потом это распространяется среди террористов по всему Ближнему Востоку. И там не только Исламское государство, но там же активные и Аль-Каида, и еще другие аффилированные там с Боко Харамом, с другими организациями террористические движения. Вот. Поэтому, коротко говоря, про позиции региональных стран, да, действительно, они достаточно... Где-то они сходятся, где-то они расходятся, но в целом они все заинтересованы в том, чтобы ливийцы сами смогли достигнуть определенных переговоров и максимального снижения вот этого влияния западных стран, в том числе США, потому что сегодняшнее столкновение между правительством национального единства и правительством национального согласия, в принципе, одним словом только отличаются, но вот Запад ими играет, как вот жонглирует.
Поэтому, Мурат, я вынужден нас прервать, предлагаю продолжить после короткого выпуска новостей. Напомню нашим слушателям, сегодня в студии программы «Разворот на Восток» на радио «Спутник» Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, эксперт РСМД, и Мурат Салехович Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной Ассоциации, эксперт Ливанского Металлического Центра Истишара, эксперт РСМД. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.